Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная передача памяти Галины Зотовой, актрисы, звукорежиссера и диктора радио «Свобода». Среди участников Булат Акуджава и Георгий Владимов. Подготовил и ведет программу Юлиан Панич. Эфир 2 января 1993 года.
Эфир – иностранное слово. В переводе на наш радиоязык это даже не английское «on air» – на воздух. Это финал, завершение труда авторов, режиссеров, инженеров звукозаписи и дикторов. Сегодня мы поговорим о том, кого вы знали как «Голос». «Голос» живет, пока он звучит. Кончилась передача, уступила место другой и исчез «Голос». Магнитная пленка сохранит какое-то время этот голос, но пройдет время, пленку сотрут, запишут на нее другой голос, и кончено. Однако...
Кажется, что муза нашего столетия породнилась с Пушкиным. Вспомните Мандельштама, который о смерти поэта писал. «Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней, увозивших для отпевания тело поэта». Как и когда хоронили самого Мандельштама, никто никогда, вероятно, не узнает.
Слушатель запомнит название передачи. Он запомнит тему, о чем был разговор. Может быть, даже запомнит имя того, кто читал у микрофона. Но это всего лишь только имя. Не больше,
какое счастье,
но и не меньше.
Пушкин убит рукой иностранца. Своей не нашлось. И еще она писала. Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер. Жил вечно. А как страшно кончила жизнь сама Цветаева. Пушкина довели до гибели придворные интриги. Его затравили. Но прямых способов у царя избавиться от поэта не было. Тогда за поэзию тоже ссылали, но ссылка ссылки рознь. Вспомните Кишинев, Михайловская, Болдинскую осень. Сколько тогда написал опальный поэт. Пушкин задыхался. Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом. Может быть, именно этим он близок так и не только поэтам старшего поколения. Поэты более позднего поколения это чувствуют. Недаром ему было за что умирать у черной речки, пишет Акуджава, который, вспоминая поэтов погибших и затравленных, от имени всех живущих поэтов обращается ко всем. «Берегите нас, поэтов! Берегите нас!» Прощаюсь с вами до завтра. Ваша Галина Зотова.
Галина Зотова. Одна из страниц. Вот уже почти что 40-летней истории радиостанции «Свобода». Слушатели старшего поколения, вы вспомните.
Они поют под струнный звон. Недавно начали новую серию передач. Передач песен. Эти песни, записанные в кругу друзей, очень редко исполнявшиеся публично, на магнитофонных лентах обошли страну. Тексты их, размноженные на машинке, ходят по рукам. Сегодня для нас поет Булат Акуджава. «Опустите, пожалуйста, синие шторы».
Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра всяких снадобий мне не готов. Вот стоят у постели моей кредиторы. Молчаливая вера, надежда, любовь. Раскошелиться б сыну недолгого века. Но пустые кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалуйся, о, моя Вера. Остаются еще на земле должники. И еще я скажу, и печально, и нежно, две руки виновата губами ловя. Не грусти, не печалуйся, Матерь Надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любови ладони пустые, покаянный услышу я голос ее. Не грусти, не печалуйся, се память не стынет, я себя раздарила во имя твое. Но какие бы руки тебя не ласкали, как бы пламень тебя не сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская за тебя расплатилась, ты чист предо мной. Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три судьи, три жены, три сестры милосердны открывают последний кредит для меня. Три судьи, три жены, три сестры милосердны открывают бессрочный кредит для меня.
Это пел Булат Акуджава. Песни эти мы передаем без ведома, а значит, и согласия их авторов и исполнителей. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!
Галя Зотова, Галя Митина. Мы были знакомы так давно, что я ее воспринимаю не как приятельницу, не как подругу, а как сестру.
Говорит поэт Булат Акуджава.
У нее была непростая, нелегкая жизнь, но сколько в ней было доброты, и великодушия, и надежности, и иронии, и самой иронии, трудно передать, и, конечно, мужество.
О своей первой встрече с Галиной Николаевной Булат Акуджава вспоминал на вечере в Доме литераторов, вечере, который был посвящен нашей радиостанции в декабре 91 года.
Четверть века назад я, попал в одну из первых своих поездок в Мюнхен. Я был в составе маленькой делегации, нас было 4 человека. Обо мне уже там некоторые люди знали, мои песни как-то туда проникали. В общем, был маленький интерес ко мне. Я жил в маленьком отеле, таком Леопольд-отель в Мюнхене. И вот утром следующего дня по приезде я спустился вниз. Вдруг из-за угла вышла какая-то женщина. Она подошла ко мне, очень мило улыбнулась и сказала шепотом: «Вы не боитесь? Я с радиостанции «Свобода», вы не боитесь? Вам это не страшно?» Я чуть не упал в обморок. Но я сказал: «А почему вы говорите шепотом?» Спросил шепотом я. Желает таким образом показать свою независимость. Но потом мы познакомились и разговорились. Звали ее Галя Митина.
В телефонном разговоре, когда готовилась эта передача, я связался по телефону с Булатом Акуджава и спросил его, как вы встречались дальше, в каких...
Очень часто мы встречались. Как только я выезжал, или мы вдвоем с женой выезжали, или я один выезжал, она в большинстве случаев приезжала в ту страну, где мы находились, и мы общались, и по много дней были вместе. Просто вот так вот по-родственному и очень близко.
В ночь на 24 ноября 1992 года не стало Галины Николаевны Циолкович-Митиной, псевдоним Галина Зотова. Программы «Радио Свобода» уходят в архив, что-то исчезает бесследно. Но, слушая старые пленки, меня не оставляет ощущение. Это, слушатель, часть нашей с вами истории, такой близкой и такой уже далекой.
Они поют под струнный звон. Сегодня для вас поет Галич. Вы, конечно, знаете Александра Галича. Он поэт, драматург, кинематографический деятель. Сегодня я выбрала для вас одну из его песен «Старательский вальсок».
Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники отшумели, сгинули с молода? А молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята. Но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доход не молчания, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Свою песню «Старательский вальсок» пел Александр Галич. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!
Галя, Галина, Галина Николаевна, по паспорту Галина Циолкович Митина. Мы вспоминаем сейчас человека, который более 20 лет был тем самым голосом, что сопровождал вас, слушатель, в программах «Радио Свобода». Она родилась в Белой церкви под Киевом, в семье врача Николая Митина. Галя подросла, поступила в школу при Киевской консерватории. Наступал 1941 год, наступала война, оккупация. Семья оказалась на Западе. Перемещенные лица, лагеря беженцев, Прага, Париж. И какое-то рукоделие, чтобы прокормиться, какие-то случайные заработки. Случайные заработки, жизнь ото дня ко дню, есть только прошлое, но у Галины есть молодость, есть неизбывная тяга к искусству. И тогда...
Не знаете Нальчика? Там однажды попала я в плен. Повстречалась с хорошеньким мальчиком. мальчиком. Звали мальчика просто Владлен. Ту скамеечку, может быть...
Случайно была найдена редактором программы Али Федосеева эта пластинка. Маленькая, затертая в бумажном конвертике, демонстрационная пластинка. Такие носят от двери к двери. К продюсерам предлагают себя молодые певцы. Но, боже мой, русская певица на русском языке в Париже, когда... Ах так, пожалуйста, хотите немецкую песню? Будет немецкая песня. Правда, по-русски.
Где, скажи мне, те цветы на лугах зеленых? Где, скажи мне, те цветы, где их найдем? Где, скажи мне, те цветы?
И не важно, что эту песню с успехом поет по всему миру Марлен Дитрих, наша русская певица пробивается на французскую эстраду с русским языком.
Где те девушки теперь, что цветы срывали? Где те девушки теперь, где их найдем?
Ах, это все равно что-то чужое, что-то чужое. Галина Зотова поступает в консерваторию, теперь в эмигрантскую, имени другого изгнанника Сергея Рахманинова, Парижскую консерваторию. Она поступает в класс театрального искусства ветеранов Российского дореволюционного театра Гречи Павловой. Но что такое русская актриса на Западе? Да еще в те годы. Даже и освоившая чужие языки. Галина Николаевна прекрасно говорила по-французски, по-немецки. Была сильна в английском. Даже освоив чужие языки, что играть и перед кем играть? По праздникам, всю ту же классику или по советские пьесы? Ну, в случае эмиграции это уже абсолютно нонсенс. Что делает Галина? Шьет кукол, раскрашивает личики. Очень даже ловко. И уже много-много лет спустя, сидя в студии, делая совершенно другую работу, она всегда шариковой ручкой рисовала какие-то одни и те же детские девичьи мордочки. Я понимаю, это набитая рука с тех парижских лет выводила рисунок. Вечерами эмигрантские посиделки. Но, боже мой, сколько узнала она, чему только не научилась Галина за эти годы. А собеседники: Иван Бунин, Георгий Адамович, Зинаида Шаховская, Тэффи и многие-многие другие. На радиостанцию «Свобода» Галина пришла уже человеком зрелым, много знавшим, много умевшим. Актриса? Ее взяли в дикторы. Писать умеешь? Она стала писать. Языки знаешь? Она стала переводить. И рождался радиочеловек, то, что на Западе называется радиоперсоналити.
Календарь памяти. Добрый вечер, дорогие слушатели, говорит Галина Зотова. Итак, о дате 13 февраля. Давайте вместе послушаем отрывок из... Впрочем, слушайте. Наверное, узнали, кто поет и из какой оперы этот отрывок. Федор Иванович Шаляпин в роли мельника в «Русалке». Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани. Не буду перечислять этапы жизни и творческой деятельности Шаляпина. Это все знают. Вот только последние годы его жизни заграничные – По праву мы гордимся им, ведь такого другого голоса, равного ему по тембру, не было у нас. А его актерский талант. Всю свою жизнь он посвятил своей любимой работе. Всю жизнь искал, трудился над создаваемыми им образами. За границу уехал Шаляпин в 22-м году и отказался вернуться на родину. В 27-м году за многократные отказы его возвратиться в Советский Союз был лишен звания первого народного артиста Социалистической Республики. Звание, которым Луначарский в Мариинском театре в 1918 году в антракте «Сивильского цирюльника» Шаляпина на сцене наделил. Почему он не вернулся? Не хочу, потому что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь какого-нибудь исправителей или вождей в отдельности. Я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь аппарата, сказал Шаляпин Горькому при их встрече в Риме. Не правда ли пророческие слова? А ведь сказаны они были в 20-х годах. Шаляпин добавил тогда еще: «По разбойничьему характеру моему я очень люблю быть свободным, и никаких приказаний, ни царских, ни комиссарских, не переношу». Да, характер у Федора Ивановича был. За границей Шаляпин продолжал свою деятельность. Долгие годы пел в спектаклях русской оперы, организованной Церетели. Пел в Миланской Скале, в Лондоне, в Нью-Йоркской Метрополитен. Массне написал для него оперу «Дон Кихот». Шаляпин пел ее не только на сцене, но и в фильме, который по этой опере был в 1934 году сделан. В 1936 году Шаляпина приглашают в Японию, где он выступает в «Борисе» и других операх, дает ряд концертов. Нужно ли говорить, каким был его успех и там? А что касается шаляпинского голоса, то это мое мнение. Нелегко пришлось многим певцам-басам после него. Подкузьмил Федор Иванович. Никогда и никто, по крайней мере до наших дней, так петь и играть не может. До новых встреч, друзья. Ваша Галина Зотова.
Таких передач «Календарь памяти» были сотни и сотни. Галина Николаевна была одним из тех мостов между Западом и Востоком, между прошлым и настоящим, которые и удерживают преемственность культуры.
Галине Николаевне Зотовой я был представлен Юрием Мельниковым, готовившим передачу по главам из романа «Генерал и его армия».
Говорит писатель Георгий Владимов.
В студии записывался отрывок о генерале Власове, что был потом напечатан в московских новостях под заголовком «Престол Андрея Стратилата». Вступление и переходы прекрасным контральто читала дама, безукоризненно светская, с выправкой балерины, прямая спина, высокая шея, прическа красивая и строгая. Правда, несколько старомодные букли уместнее были бы на сцене, а не у микрофона. Первым вопросом она поинтересовалась, откуда мне известно, что у Андрея Власова святой был Андрей Стратилат. Я сказал, что узнал это случайно от моей московской знакомой, мирской монахини, а ее отец тоже Андрей, инженер-гидростроитель, услышал это от самого генерала. При словах «мирская монахиня» она кивнула удовлетворенно, как если бы то было самое надежное свидетельство, и спросила: «А вы человек церковный?» Вопросы такого рода я не люблю, но она спрашивала с глубоким интересом. И я ответил, что нет, в церкви я не бываю, я в основном снаружи их разглядываю, как зодчество. Она вновь кивнула: «Ну да, это нам, женщинам, нужно бывать, хотя бы чтобы сказать на исповеди: грешна, батюшка, грешна». Я спросил неожиданно для себя и, наверное, глупо: «А что, грешны?» «Ого!» — сказала она весело и сразу помолодела. У нее были своеобразные отношения с возрастом. Нельзя было назвать ее молодящейся дамой, а точно бы она себе приказала быть молодой, и этот свой приказ исполняла, чего бы это ни стоило. Как-то близ Кёльна, в старом парке, гуляли мы с Анатолием Эммануиловичем Красновым-Левитиным, который себя называл церковным писателем. Перебирали общих знакомых, зашел разговор о Галине Николаевне, и он, голосом сразу переменившимся, потеплевшим, стал мне рассказывать, что она, бедная, ходит около смерти, всякий раз как-то ускользая. И это так с детства у нее, с Киева. Там она дружила с девочкой из еврейской семьи. И когда пришли немцы, и велено было евреям идти к Бабьему Яру, Галя пошла эту семью провожать. Шли и весело болтали с подружкой, ничего не подозревая. Немец-охранник, приняв обеих девочек за провожающих, преградил им путь. Но бабушка положила руку на плечо внучки и сказала умоляюще: «Mein Kind». Немец их пропустил, а Галя вернулась. Через несколько дней она узнала, что стало с ними, и никогда их забыть не могла. А ведь и она бы там осталась, если б чуть дальше прошла, откуда уже не выпускали. От смерти уходила она всю жизнь. У нее на руках умер от рака маленький сын, его не спасли, а она, заболев сама, перенесла несколько операций, отвоевала себе 20 лет, потом месяцы, напоследок несколько дней. В конце мая мы встретились в Мюнхене. Меня к ней привезла Аля Федосеева. Помню, что квартирка была где-то высоко, на 10-м, что ли, этаже. Мы сидели с открытыми настежь окнами, в которые вплывала высотная прохлада. Попивали московскую и разглядывали фотографии Галины Николаевны в разных ролях, сыгранных ею в парижском русском театре, уже не существующем. Сколько он не боролся за жизнь, а за чах, без меценатов, без денег. И она говорила с печалью, что вот так же зачахнут нынче и театры в России. Всякий наш разговор сворачивал на Россию, даже об украинской весне, совершенно другое, чем здешнее, баварское. Другое солнце, другое небо, воздух другой. И двое русских родом с Украины, киевлянка и харьковчанин, поверить не могли и примириться, что вот скоро поставят между Россией и Украиной пограничные столбы. Что, и стража будет с обеих сторон, и потребуются отдельные визы? Она собиралась будущей весной побывать в Киеве впервые за полвека, и страшилась этой встречи, и тянула ее туда, и ни я, ни она не знали и знать не хотели, что жить ей осталось меньше полугода, и никакой следующей весны у нее не будет.
Говорил писатель Георгий Владимиров.
Они поют под струнный звон.
Проклятие. Это наша судьба. Наши архивы уходят с годами в небытие. Мало что сохранилось от передач, в которых принимала участие автором, режиссером, диктором Галина Зотова. Но вот что интересно. Маленькие программы, они поют под струнный звон. Они шли 20 лет на волнах нашей радиостанции и состояли, как вы уже слышали, из песен, которые передавались без ведома и согласия автора. Казалось бы, запиши вступление, приклей песенку, и передача готова, а потом повторяй ее. А нет. Она приходила в студию со стопой пленок на катушках и каждый раз сначала. Мне вспомнилось однажды, я пришел в студию, вижу, сидит Галина Николаевна и очень внимательно слушает песню Окуджавы. Я говорю: «Ну, это же тысячу раз уже передавалось, и вы 20 раз уже делали эту передачу». Она говорит: «Все равно. На радио не бывает повторений.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Специальная передача памяти Галины Зотовой, актрисы, звукорежиссера и диктора «Радио «Свобода». Подготовил и ведет программу Юлиан Панич. Эфир 2 января 93 года.
Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне. Ваше величество, женщина, да неужели ко мне тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решили сюда? О, ваш визит, как пожарище, дымно и трудно дышать, но заходите, пожалуйста, что ж у порога стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек, просто вы дверь перепутали, улицу, город и век.
Нет, она не перепутала век. Она была абсолютно человеком сегодняшнего дня. И в то время, когда люди шарахались от лингвистики песен Галича, она их пропагандировала. Когда иммигранты первой и второй волны, когда их брала оторопь от лексики и от темперамента Высоцкого, она пропагандировала Владимира Высоцкого. Она удивительно точно чувствовала, что же сегодня нужно там, на родине. 4 года назад Галина Николаевна ушла на пенсию. Ее проводили, и, как обычно бывает, пенсионеры редко приходят на место старой службы. Начинают устраиваться в новой, непривычной для них жизни. Галина Николаевна отсутствовала ровно один день. Она пришла снова на станцию. И не потому, что нужен был приработок, да и приработок был не таким уж большим, порой совсем мизерным, но потому, что она не могла себя ощущать без этой радиостанции и делала все. Вот у нас есть такая работа – чтение новостей. Утомительная эта работа. Шутка ли? Каждый час, в начале часа, человек идет в студию, включает микрофон и говорит порой несколько часов подряд одно и то же, если не поступают новости. Галина Николаевна приходила всегда подтянутая, всегда со взбитой прической, она шла читать новости. И уже на пенсии, уже пожилым человеком, она часто брала ночные новости. Она продолжала жить. Сохранилась одна из последних работ Галины Николаевны как журналиста в программе Фатимы Салказановой «Вокруг света».
Мне позвонила коллега Галина Зотова и сказала, что вернулась из Брегенца. Это небольшой австрийский городок на Боденском озере, где она была на ежегодном музыкальном фестивале и ездила на этот фестиваль только потому, что там шла опера Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Я, конечно, тут же пригласила Галину Зотову в студию. Галина Николаевна, вы говорите об опере Берлиоза «Осуждение Фауста», но мне и, думаю, нашим слушателям больше известна оратория «Фауст», а не опера.
Вы правы, это произведение написано в форме оратории. Берлиоз назвал ее даже драматической легендой. Я поясню. Оперу «Осуждение Фауста» создал известный бывший восточно-германский оперный режиссер Гарри Купфер. Он ее полностью инсценировал, и впервые она была поставлена в Амстердаме. Успеха не имела, чтобы не сказать, провалилась. Нынче же на фестивале в Брегенце состоялась достойная как бы премьера оперы, вызвавшая восторг и зрителей, и критики. Все удачно совпало. Великолепный состав, первоклассные певцы, не менее отличный известный оркестр Венской филармонии, 4 хора, а в качестве дирижера наш соотечественник Владимир Федосеев.
Галина Николаевна, мы все ваши коллеги на Радио Свобода знаем, какой вы меломан. И мне как вам лично понравилась постановка этой новой оперы, оперы «Фауст»?
Знаете, Фатима, очень понравилась. Постановка почти что классическая, но модернизму и духу времени отдана значительная дань, не шокирующая и не возмущающая публику.
Хотя у вас лично довольно консервативные вкусы.
Я этого не скрываю. Ну вот, например, все действие проходит под декорацию, одну декорацию. Это оперный зал с ярусами, и на авансцене меняются лишь детали. Вот, например, комната Маргариты. Это маленький кукольный домик, в который помещается лишь одна она со своей куклой. Партию Маргариты исполняет молодая французская сопрано Беатрис Урия Монзон. В заглавной партии американец, застрявший в Европе, принадлежащий к ансамблю Венской оперы, великолепный тенор Дэвид Кюблер, Мефистофель Филипп Руйон, прекрасный баритон, выступающий по всему свету с большим успехом. Он вовсе не похож на обычного дьявольского Мефистофеля, а скорее на симпатичного бюргера. На вид, конечно, так как его роль неизменна – соблазнять, растлевать и издеваться.
Dans la maison de celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Petite luison, que fait-il dès l'aurore? Que fait-il, Au signor du plaisir dans la chambre d'Idrie, tu peux bien entrer, fille. Et non, fille, en sortir. Et non, fille, en sortir.
Галина Николаевна, скажите, пожалуйста, чем и как отличаются, и вообще отличаются ли сюжеты всем нам известной оперы Гуно и этой малоизвестной оперы Берлиоза?
Ну, особенной разницы нет. Все три оперы Гуно, Бойто и Берлиоза написаны на сюжет Гёте. Бойто и Берлиоз были также авторами либретто своих опер. Скажем, все трое, двое французов и итальянец, как-то смягчили или, как считают немецкие критики, недостаточно серьезно отнеслись к философскому сюжету Гёте. Недаром опера Гуно «Фауст» в немецком переводе называется «Маргарита». Вот тут-то и не нашлось сумрачного германского гения, чтобы сочинить свою оперу. Мог бы Вагнер, но он писал лишь на свои собственные сюжеты и темы. Что же касается Берлиоза и его оперы «Фауст», то должна признаться, хоть и напоминала мне эта феерия порой венецианский карнавал или картины на эту тему старых итальянских мастеров, присутствовал где-то незримо, особенно в последнем путешествии Фауста и Мефистофеля на черных конях в ад, Михаил Булгаков. Маргарите которого было даровано, если не счастье, то покой, а у Гёте – наказание за грех, имя которому – любовь.
Для того, чтобы быть готовым участвовать в такой беседе, мало прослушать оперы, мало полистать музыкальные словари. Надо быть человеком глубокой внутренней культуры, хорошей памяти и ясной мысли. Галина Николаевна, она была актриса, актриса во всем, въедливая, упорная. Мне сотни раз приходилось с ней работать в студии, когда я читал, и она поправляла меня. Довольно резко. Миленький, да что ж ты делаешь? А когда она читала, а я ее режиссировал, вот тут наступало самое интересное. Внимательно, очень внимательно, часто что-то даже записывая, она выслушивала замечания режиссера, кивала головой, говорила, ну что ж, попробуем. Пробовала и делала все так, как она считала нужным. Уж такой был характер. Обычный рабочий день на радиостанции «Свобода» заканчивается в 5:30. Вечером работают только новости. Однажды читал я новости в вечернюю смену. Слышу вдруг в открытую дверь коридора...
Я когда-то умру. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать...
Я вошел в студию. Галина Николаевна сидела за режиссерским пультом. «Новая песня Высоцкого?» – спросил я. «Да, Высоцкого», – сказала она. «Райские яблоки». «Когда пустишь в эфир?» – спросил я. «Никогда», – сказала она. А через паузу добавила. «Может быть, после меня?»
Покрасия на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.
О Галине Зотовой говорит писатель Андрей Назаров.
Люди приходят в нашу жизнь неожиданно, как поразившая мелодия или книга. Приходят, отзываясь тому сокровенному, что составляет наш внутренний мир, и остаются его неотъемлемой частью, даже если встреча была мимолетна или и вовсе не состоялась. Так остался во мне голос Галины Николаевны, Галины Зотовой, которую я услышал впервые, более четверти века назад, на боевом дежурстве в воинской части. Передачи «Свободы» глушили, но система антенн, окружавшая центр перехвата, позволяла выделить голос диктора из воя и улюлюканья. Это был ясный и твердый голос человека, убежденного в том, что он произносит правду, и на него, как на радиомаяк, настраивались армейские приемники и солдаты, и офицеры генштаба. Много лет спустя мне посчастливилось познакомиться с Галиной Николаевной в Копенгагене, куда она приехала на встречу с Булатом Окуджавой. Песни Окуджавы она первая начала посылать в эфир по своей программе «Они поют под струнный звон» и на всю жизнь сохранила преданную любовь к его творчеству. Мы вместе гуляли по летнему туристическому Копенгагену, где она не бывала прежде, но о котором знала не меньше моего. Мое первое естественное опасение, что живой человек окажется далек от того образа, что сложился в воображении, мгновенно улетучилось. Галина Николаевна была проста и до резкости определенна в суждениях, что свойственно натурам открытым и наученным принимать вызов судьбы. Полгода спустя в Мюнхене мы видели по телевидению румынскую революцию и миллионные потоки людей на улицах Восточной Германии, сметающих ненавистный режим. Галина Николаевна следила за экраном молча, стиснув руки, и сказала, как бы подводя черту, коммунистической ли власти, служению ли своей жизни. Ну все, теперь они кончились. И я дожила до этого. Голос ее дрогнул, и тишина длилась, как завершающий аккорд. Они кончились. Те, кто обрек ее поколение на физическую или нравственную гибель, на лагеря, депортацию, изгнание. Они кончились, не сумев убить ни в веру, ни в Бога, ни в людей, ни в Отечество. Галина Николаевна сохраняла до конца дней живой интерес к жизни, к будущему ее и к прошедшему, которое замечательно воспроизводила в своих рассказах. С удивительной достоверностью возникала из ее речи парижская жизнь послевоенной российской эмиграции, дни ее богемной, хаотичной, открытой миры молодости, житейскими заботами и случайными заработками, театром и прелестными зверушками, которые она научилась делать для продажи. Ее молодости, отмеченной встречами с людьми, составлявшими гордость России и преданной России эмиграции и забвению. Память ее, подобно голосу, отличалась удивительной ясностью и точностью, восходящей, я бы сказал, к бунинской прозе. Так и о встречах с самим Буниным она рассказывала его собственной, беспощадной стилистике. Она рассказывала о России своего детства, о Киеве ранней юности, о Германии и об Италии, чья музыка наполняла всю ее жизнь. Незадолго до смерти Господь дал ей посетить эту страну, о которой она говорила: «Там легко дышать, там голос свободен». Последние годы, когда я имел честь быть другом Галины Николаевны, она особенно остро ощущала превратность бытия и мрак, застилающий бездну, если она не освещена присутствием Творца. И томик Тютчева был всегда под рукой в ее квартире, выходящей окнами к альпийским вершинам. Много лет она боролась с тяжелой болезнью, не давая ей подчинить себя, противопоставляя то волевое, жизнеутверждающее начало, которое было ей столь свойственно. Она никогда не распускалась и не любила говорить о своей болезни, но принимала ее со смирением и мужеством. Она была глубоко верующим, православным человеком. Если мирские помыслы вступали в противоречие с ее духовной природой, она подавляла их с той же решительностью, как и болезнь. Галина Николаевна была верным и деятельным другом, и у ее открытой могилы стояли под проливным дождем люди, составлявшие ее окружение в разные времена жизни, еще с музыкального училища в довоенном Киеве, откуда она эмигрировала. Перед смертью она читала мою книгу, и, может быть, выше, может ли она быть выше награды писателю. Смерть — это высокое и последнее таинство. Галина Николаевна принялась тем же достоинством, с которым принимала все, что посылала жизнь. Смерть лаконична, она высвечивает в человеке то главное, чем он остается для каждого, кого покинул. Я никак не ждал, что мне выпадет эта честь и эта боль сказать поминальное слово о моем друге Галине Николаевне, сказать по свободе, чьим голосом она всегда будет звучать в моей памяти. Прими, Господи, душу ее с миром.
Говорил писатель Андрей Назаров. Над передачей работали автор и ведущий Юлиан Панич, редактор Аля Федосеева. Я позволил себе включить в эту программу песню микрофона. Песню, которую Владимир Высоцкий написал о себе и немножко обо мне, и о моих коллегах, и о ней. «Человеки у микрофона» Галине Зотовой.
Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому обостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую, ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он вестия потоньше остря, с
Слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выбиваю ноты. Бьют лучи от рампы мне под ребра. Светят фонари в лицо недобро. И слепят с боков прожектора. И жара! Жара!
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, паша зетен дагатя низы дыкон. Чуй, чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
А Андрей Шарый. Над проектом работает редактор Иван Толстой.